Ну, хочу также поделиться некоторыми мыслями о евангельской истории Рождества. Хочу попросить, может быть, вот дать такую заставку. Иногда у меня на компьютере я ставлю эту заставку. Не просто так. Она мне кое о чем напоминает. И она напоминает мне о том, чтобы я учился смотреть, знаете, на мир, на все события, что происходят на Земле, с перспективой вечности. И я вспоминаю один свой полет, когда, помню, все было серо, туманно, гроза была, и вот самолет набирал высоту, все мрачно кругом, и вдруг вот как будто в другой мир попадаешь. Вот вся эта мрачная картина уходит, ослепительно светит солнце, и такое ощущение, что кто-то вату разбросал по всему небу, и как будто в другой мир попал. И это напоминает, это учит нас о том, чтобы мы могли так смотреть на жизнь. Даже если мы сегодня посмотрим на те события, которые происходят в нашей стране, они могут нам показаться какими-то мрачными, серыми, где нет никакого просвета в будущем. Но когда мы понимаем, что есть всемогущий Бог, что на небе все спокойно, потому что там правит Бог, который правит как на небе и на земле, который держит все в своих руках, и это учит нас совершенно по-другому смотреть на все события. И сегодня хотелось бы точно так же посмотреть на Рождество с перспективы небес, вот как небожители отреагировали на то, что в этот момент происходило на земле. Хотел бы сегодня напомнить самый первый рождественский гимн, который был спет в истории. Слова были написаны самим Богом, а исполнил этот гимн хор ангелов. Давайте посмотрим, евангелист Лука запечатлел этот момент. Я не знаю, была ли это песня, или это было просто восхваление, да? Но Лука записал. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». И вы знаете, что наше физическое зрение не предусматривает, мы не можем видеть духовный мир. Мы не способны видеть ангелов. Но в тот момент Бог как бы приоткрыл вот эту завесу перед пастухами. Он им показал удивительную картину. Сначала ангел указал на младенца, который лежал в яслях, а затем пастухи увидели, как небо отреагировало на это событие. И они увидели как бы ликование, весь ангельский хор, он ликовал, и как бы вот какими словами описать вот эту атмосферу неба. И, конечно же, это атмосфера радости, ликования, это атмосфера праздника. Однозначно мы понимаем, что на небе сейчас праздник. И я бы даже сказал, что это атмосфера восхищения. Это атмосфера восхищения тем, что сейчас происходит. Тем, что сейчас делает Бог. И подумайте, ведь ангелы видели очень много того, что мы воспринимаем верой. Они видели своими глазами, как Бог творил наш мир. За 6 дней Бог сотворил мир. Ангелы это видели, мы это верой воспринимаем. Ангелы видели сотворение человека. Они видели все те чудеса, которые Бог творил в истории. И вы знаете, на месте ангелов можно было бы сказать, ну, нас уже ничем не удивишь. И мы видим, что ликование, это говорит о том, что вот это событие было настолько значимое, что весь ангельский хор, он просто соединился в этом ликовании. И я бы даже сказал, что и сотворение мира, сотворение человека, оно блекнет в сравнении с тем, что происходило в этот момент. Уникальное событие происходило в истории, потому что ангелы знали, что Бог нашел план, как спасти человека, но до этого момента даже для них это было сокрыто, они не понимали, ну, каким образом Бог найдет вот это решение той ситуации, в которой оказалось человечество. И апостол Павел так и говорит, безусловно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Безусловно, это бесспорно. Об этом даже невозможно и рассуждать, и спорить. Это тайна. Для нас этот момент является великой тайной, и это вызвало восхищение у ангелов. младенец, который лежит в Вифлееме, этот младенец является Богом. Это просто неожиданное решение. Самой сложной задачи или самого мудрого плана, который Бог придумал, ведь это, наверное, самое сложное, с чем Бог столкнулся. Подумайте, для Бога не составило труда одним словом сотворить этот мир. Но если мы хотя бы попробуем вникнуть в законы физики, химии, вникнуть в устройство космоса или просто человеческой клетки, мы столкнемся с явлением необычайно сложным. Но для Бога не составило труда просто за 6 дней сотворить этот мир. А для Бога не составляет труда усмирить бурю, превратить воду в вино, исцелить человека от любой болезни. Но самое сложное, с чем столкнулся Бог, это со спасением человека. Подумайте, Библия ставит приговор каждому человеку, возмездие за грех – смерть. Причина смерти – это возмездие за грех. Но Бог является абсолютно святым. Он отделен от греха, в нем нету греха. И это значит, что Бог не может умереть. И рождается Бога-человек, который отделен от всякого греха, который прожил совершенную жизнь и который умирает. Это тайна. Это непостижимая для нас тайна. И мы лишь знаем, Бог приоткрывает эту тайну, что Он умирает не за свои грехи, а за грехи мира. И поэтому Боговоплощение действительно для нас тайна. Это вызвало восхищение на небе. И мы, кто был на сочельнике, я задавал вопрос, подумайте, что формирует ваше настроение в эти рождественские дни, в эти новогодние дни? Какие-то внешние обстоятельства вашей жизни или вот евангельская история? И мы знаем, что, может быть, не все в порядке может происходить сейчас в это время. Может быть, у кого-то, я не знаю, там муж потерял работу, и семья охвачена беспокойством, как жить дальше. Может быть, не все в порядке со здоровьем у кого-то из вас или у членов вашей семьи, и вы находитесь в напряжении, в беспокойстве. Может быть, знаете, нет денег достаточно, чтобы что-то купить, может быть, вы хотели к Новому году. И, я не знаю, там телефон, там сапоги какие-то, еще что-то. А может быть, просто нету денег, чтобы просто сделать праздничный ужин. Может быть, и такое. Может быть, есть какие-то напряжения в отношениях в семье, не знаю, с родителями, и это беспокоит вас, это мучает, вы захвачены этим. И сегодня, знаете, мне хотелось бы, чтобы евангельская история настолько вас захватила, чтобы всякий вот этот ропот, недовольство, они просто ушли на второй план. Я, знаете, вспоминаю, когда меня пригласили в одну церковь проповедовать в Бресте, я помню, что я выбрал для проповеди историю из Евангелия от Иоанна, где написано, что как Моисей вознес змея в пустыне, точно так и вознесен был Сын Божий. Я просто рассказывал Евангелие об Иисусе Христе. И вы знаете, один человек подошел после собрания и говорит, вы знаете, вот перед моими глазами сейчас стоит Христос, и все мои проблемы, они просто все ушли на второй план. Для меня это было какое-то ободрение. И действительно, так и должно быть в нашей жизни. И мне хотелось, чтобы действительно сегодня Евангелие нас настолько захватило, чтобы все наши проблемы, которые у нас есть, они просто ушли на второй план. И посмотрите, вот суть вот этого восклицания, суть этого первого рождественского гимна состоит из таких трех истин, которые составляют суть Рождества. Давайте просто немного вот посмотрим. Первое. Слава Вышних Богу. Весть ангелов была простой. Люди, прославьте Бога. Вот весть ангелов. И вы знаете, мы должны сказать, что наш мир, в котором мы живем, его философия этого мира, это такой человекоцентризм, потому что это ДНК греха. Философия мира проста. Все для человека и все ради человека. И поэтому люди прежде всего думают о себе, о своих нуждах, о своих интересах, о своем благе, о своем счастье. Люди на все смотрят с потребительской точки зрения. И вы знаете, что даже на Рождество так мир смотрит. Не секрет, что во многих странах мира, ну, Рождество стало таким коммерческим праздником. Многие предприятия, вы знаете, магазины там или другие какие-то бизнесмены, они подсчитывают прибыль после Рождества. Вот что дало в этом году им Рождество? Даже на Рождество мир так смотрит. И ангелы переворачивают наше мышление. Они говорят, что суть Рождества в том, чтобы люди прославили Бога, что человек сотворен Богом для этой цели, чтобы человек жил жизнью, прославляющей Бога. И у человека есть важная причина, почему он должен прославить Бога. Потому что действительно это невероятный план, который Бог осуществил, потому что это кульминация вот в этом Божьем плане спасения, который вот шаг за шагом Бог осуществлял. И вот мы пришли к самому главному событию. Итак, первая весть ангелов проста. Они призывают каждого человека, вникнув в смысл Рождества, прославить Бога. Вторая весть – и на земле мир. И, конечно, уже вот эти слова нуждаются в пояснении, потому что, может быть, непонятно, люди, которые читают другие тексты Писания, где Христос говорит: «Я принес не мир, а меч», а как же так? Или когда мы смотрим на события, которые происходят в мире, мы можем сказать: послушайте, уже от рождения Христа прошло более 2000 лет, о каком мире мы можем говорить? Посмотрите, какие войны захватывают человечество. Какой мир принес Христос? И я хотел бы пояснить, в чем смысл этих слов. Какой мир принес Христос? Апостол Павел, во-первых, объясняет суть Евангелия, послание к римлянам, и говорит такие слова. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Самая главная цель и миссия рождения Христа на земле – принести мир человеку с Богом. Знаете, в евреев как бы есть такое особое слово, приветствие, шалом. Да? Но это не просто вот такое приветствие. Это слово имеет очень глубокое значение – шалом. И вы знаете, история Израиля говорит о том, что, наверное, в век Соломона это был век благоденствия и мира. А вообще вся история Израиля – это постоянные кровопролитные войны. И шалом – это приветствие, это было пожелание. Люди желали мира, они желали друг другу, чтобы в стране наконец наступил мир. И это слово, это имеет глубокое значение, оно еще означает как восстановление отношений. И вот Христос принес шалом. Он принес вот этот мир, который восстанавливает отношения между грешным человеком и святым Богом. И только Христос мог принести этот шалом, только Христос мог принести этот мир. Сегодня мы знаем, через жертву Иисуса Христа человек способен восстановить с Богом отношения. И этот барьер разрушен Христом. Христос говорит еще о другом мире, оставляя учеников. Христос сказал такие слова. Слушайте. В Евангелии от Иоанна записаны эти слова. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Посмотрите, Иисус оставляет учеников, и Он знает, что будут трудные времена, времена сомнений в вере, смущения, страха даже. И Христос говорит: «Я оставляя вас, я оставляю вам свой мир». Посреди всех этих невзгод и бед я смогу дать вам в сердце вот этот внутренний мир, который поможет выдержать все это. Подумайте, в своей земной жизни ведь Иисус Христос часто помогал людям. Он исцелял людей от болезни, Он кормил людей, Он помогал людям. И если бы это была главная цель Иисуса Христа, чтобы просто улучшить нашу земную жизнь, но, наверное, оставляя учеников, которые в большинстве были рыбаками, наверное, он бы починил бы их рыбацкие сети, каждому ученику по современной лодке рыбацкой, и совершил бы чудо, дал повеление рыбам, чтобы они сами запрыгивали в эти сети. Вот бы жизнь была у чуйников, представляете? Не жизнь, а малина. Современная лодка, рыбы сами запрыгивают в сети. Но Иисус оставил нечто большее. Он говорит, я оставляю вам свой мир, и не так, как мир дает. И мы знаем разницу. Мирское успокоение приходит, знаете, когда обстоятельства жизни меняются к лучшему. И как только обстоятельства становятся плохими, уходит и вот это мирское успокоение. Но когда вопреки всему, вопреки каким-то внешним вот неприятностям, давлением, я внутри чувствую вот этот мир и покой, это от Бога. И если у кого-то сегодня в эти рождественские дни нету этого мира, он доступен для нас. Вы можете помолиться и обратиться к Богу и попросить этого мира, потому что, оставляя учеников, Христос так и сказал, «Не смущайтесь, не страшитесь, я оставляю вам свой мир». И еще об одном мире говорит Библия, которую принес Христос в послании к Ефесянам, есть такие слова. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш». Апостол Павел говорит о том, что те люди, которые нашли мир с Богом, они становятся миротворцами. Они способны в своей жизни нести мир другим людям. И когда их разделяли какие-то барьеры, вражды, ненависти, и, конечно, здесь в контексте говорится о двух народах, евреи и самаряне, которые просто ненавидели друг друга, и Христос разрушил эту ненависть. И поэтому тот человек, который обрел этот мир с Богом, он способен и обрести мир с другими людьми. И сегодня, вот в канун Рождества, и те люди, которые находятся здесь, и кто слушает нашу трансляцию, мне хотелось бы, чтобы каждый, уходя отсюда, во-первых, нашел мир с Богом. И мы знаем, что этот мир мы находим через покаяние и веру в совершенную искупительную жертву Христа. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, кому-то нужно помолиться и попросить вот этого мира для своего сердца, чтобы он вытеснил вот это смущение, какой-то страх, ропот или недовольство. И чтобы мы могли, если мы с кем-то не в мире, попробовать примириться с этим человеком. Потому что Павел говорит, если возможно, с вашей стороны. Потому что можно сказать так, что Рождество – это праздник мира. Потому что Христос несет этот мир. И поэтому там, где появляется верующий человек, должна быть атмосфера не вражды, а должна быть атмосфера мира. Мы в своем сердце должны быть людьми добрыми, миротворцами. Получивший мир с Богом, мы должны нести этот мир в те отношения среди тех людей, с которыми мы находимся. Подумайте об этом. И третья весть ангела заключалась в таких словах, человеках благоволения. Знаете, в новых современных переводах эта мысль звучит так. «На земле мир к людям, на земле мир людям, которым он милостив или добр». По сути, история Рождества – это история о добром Боге. Смысл Рождества, то, что произошло в ту ночь, говорит о большом и любящем сердце. Эта история говорит не о том, что человек настолько значим в глазах Бога, а это как раз история говорит о том, что человек, который не заслуживает прощения, его получает, потому что у Бога доброе и любящее сердце. И этот момент уникален тем, что мы знаем, что Иисус, как вечно Сын Божий, существовал всегда. Но вот в этот момент Рождества – это точка соединения материального и духовного. Вот именно в этот момент вечно Сын Божий стал Бога-человеком. И послушайте, и Он стал им навсегда. После этого момента он уже никогда не сможет расстаться с тем телом. И мы в вечности увидим Иисуса Христа как Бога-человека в новом прославленном теле. Андрей говорил о жертве, на которую пошел Христос, что это было непросто. И на самом деле это еще один момент, что это не просто, вот, знаете, как, вот, если можно так сравнить, актера, да, он одевает костюм, грим, и он какой-то момент вживается в какую-то роль, когда его роль закончена, он приходит, снимает свой костюм, снимает грим и возвращается к своей жизни. Иисус Христос понимал, что это такой момент, когда он останется Богом-человеком навсегда. И это уникальный момент истории. В заключение я хотел прочесть небольшую выдержку из стихотворения Веры Кушнир. У меня нету такого дара читать стихи на память. Я, наверное, уже на второй строчке бы расплакался и сказал бы все. Поэтому я просто прочту. «У каждый год, когда я вспоминаю рождение Спасителя Христа, я мысленно все это повторяю, и песня родится на моих устах. Ведь в этот самый чудный из историй, который вот почти 2000 лет, утеха для всего людского горя, для нашей тьмы земной, небесный свет. В ту ночь Спаситель был подарен людям, ту тайну как плотским умом понять. Но истина живет, и спящих будет, и верою дает себя принять. И верой только оценить мы можем то, что для нас свершилось в эту ночь, и верою принять подарок Божий. Сам Бог готов всем грешникам помочь. Благодатью вы спасены, и это не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это Божий дар. И поэтому, понимая эту истину, и мы должны также присоединиться к хору ангелов, чтобы вместе с ними сказать: «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Давайте в коротких молитвах поблагодарим Бога.